Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Тамасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала Радио Свобода, что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
«Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми все уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все это дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которое устраивало ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую, предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
Дорогу от романтического поместья графа Волпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.